Мы продолжаем дальше. Значит, парашат, да, парашат Ваихи, мы начали парашат Ваихи. Если помните, что мы там разбирали в прошлый раз, как там сказано в начале, у Яков Берет Мицраем, Швай Сершана, и был Яков в земле египетской 17 лет, у имя Яков Шнейхая Вышевышани, мы было дни жизни Якова, Шнейхая, значит, дни жизни Якова, Шева Шани Вербаим, Умячана, значит, сколько? 7 лет и 40, и 40 лет, да, Шева Шани, Шнейхая Шева, Вербаим, Умячана, и 140 лет, 147 лет, это то, что он там прожил. Так, да, это мы, значит, здесь разбирали, вошли вот идею Орахаим. И Орахаим нам там приводит объяснение, что значит Исраэль в Яков, если помню, да? Исраэль в Яков. Мы шли там в эту тему, я хотел, может, чуть-чуть больше разобрать это, что это значит. Как бы у нас есть два, мы там объяснили, что у нас есть как бы две формы управления, Исраэль и Яков. На самом деле даже не две, а вот что три, а если точнее четыре. Сейчас мы пытаемся разобраться, мы там это очень принципиальная вещь, которая много объясняет. Что это значит? Исраэль и Яков, что это значит? В принципе, как мы сказали, есть управление свыше, и есть, и там мы говорим, Яков, Исраэль, в смысле, как бы на небесах, в системе управления. А есть также в поведении человека, то он как Яков, то он как Исраэль. И мы что-то там объяснили, сейчас посмотрим, попытаемся смотреть больше. Что значит система управления, что это значит? Как мы это в прошлый раз объясняли, что Всевышний создал этот мир для того, чтобы дать добро творениям, правильно? И он, в общем-то, хочет дать добро творениям без границ. Дать столько, сколько это, да, все. Только что творение, для того, чтобы оно получило это добро, и оно было ему хорошо, лучше, чтобы он его заслужил, и тогда он становится, как мы говорили, хозяином этого добра, и в каком-то смысле соучастник создателя в создании мира, как-то так. И для того, чтобы он смог получить это добро, и чтобы мог заслужить его, для этого Создатель создал новый мир, отдельный от того мира, где он хотел дать ему награду, дать ему добро. Там хотел дать добро, и кроме этого он создал другой мир, отдельный с одной стороны, и с другой стороны, и как бы временный мир. Только на 6 тысяч лет, скажем так, да? Там не так просто именно 6 тысяч лет. Во всяком случае, и создал как бы новый отдельный мир, и в нем установил систему управления, где человек заслуживает свое добро посредством награды и наказания. Да, посредством награды и наказания. Награда и наказание. Это значит, и тогда получается, что добро, которое он хотел дать, оно называется наградой сейчас, потому что человек его получает как награду. И вот в рамках этого. Впоследствии, когда заканчиваются эти 6 тысяч лет, то тогда эта система управления, она уже не нужна. Она как бы аннулируется, и нет награды наказания. Есть только добро, неограниченное добро, которое Создатель дает человеку. Только тогда он уже... И тогда он это, только он его получает, он же является как бы хозяином там, потому что он уже заслужил, и поэтому он получает его как надо. И вот это вот управление другое, оно будет уже после прихода Машеха, и это другая история совсем, которую мы не знаем, как она из себя представляет, что это такое. И в этой, и в этом, и там это, значит, еще несколько тысяч лет после, да, как это, еще 5 тысяч лет, 4 тысячи лет, да, 7-е тысячелетие, 8-е тысячелетие, 9-е, и десятое. В каждом тысячелетии есть свои стороны, свои, это отдельная тема. И это то, что после прихода Машиаха, и это как бы мир, он становится, переходит с уровня как бы телесности на уровень духовности. Мир, весь телесность становится духовным. Что именно, как именно, мы не точно знаем, то есть что-то, то есть мы не можем себе представить, но написано в книгах как и что. Это ладно, это другая, и тогда там другое управление, не награда, наказание, она отменяется полностью. Но когда же мы находимся в этом мире, как бы есть две системы управления, награды и, есть, во-первых, награда и наказание. И эта награда и наказание, она делится на два уровня, как мы сказали в прошлый раз. Первое, это называется Исроэль, более высокий уровень награды и наказания. И это Исраэль, что это значит? Это да, хесед, дин варахамим, то, что мы говорим. Награда, наказание и милосердие. И там свои правила, как точно, да, что как бы награда, что такое награда? Это за хорошие поступки человек получает награду, за плохие он получает наказание. И милосердие, оно среднее, делает среднее между ними и дает человеку возможность сделать чуву. Это идея милосердия. Дает человеку возможность исправиться, сделать ему чуву, сделать чуву, то есть задерживает это наказание, когда ему полагается наказание, не дает ему наказание, а дает ему возможность исправиться. Но если он не исправится, то он в конце концов получит наказание не только за то, что он сделал, а за то, что ему была дана эта возможность исправиться, он и не воспользовался. Это идея рахами, милосердия, то, что вот в этой системе управления, поскольку мы говорим, что система управления – три силы. Да, три силы, три действия, три силы. Награда – добро, действие добра, наказание – действие суда и милосердие – действие это. И только тремя этими силами возможно существование мира, потому да, что если будет, не будут этих трех сил, то мир не сможет существовать. Почему сейчас не будем ходить в это, но мы когда-то разбирали это в той или иной мере. Теперь, получается, и вот это вот награда и наказание и милосердие, что это значит? Это значит, за хорошие поступки человек получает награду, добро, за плохие поступки он получает наказание. Но когда это происходит, то человек видит, что награда – это награда, а наказание – это наказание. И тогда в какой-то, в каком-то смысле нет у него свободы выбора. Это не совсем точно, как мы в прошлый раз объяснили. Но в каком-то смысле нет, потому что что? Человек видит награду, видит наказание, и тогда он понимает, что есть Всевышний. Он видит, что есть Всевышний, и тогда он... да, и тогда он как бы, ясно, что он будет делать хорошее, почему, потому что, ну, сразу за награду, получает сразу наказание за плохое, награду за хорошее, да, и так далее. Как бы здесь не, человек не доходит до того уровня, что он может, то есть, как-то выполнить волю Всевышнего в полной мере. Потому что, в конце концов, он был вынужден в каком-то смысле делать добро и делать хорошее, нет как бы свободы выбора. На самом деле это не точно, как мы сказали, что все-таки есть, даже на этом уровне есть своя свобода выбора. И мы знаем, Адам Ришон, первый человек, у него была свобода выбора, там вообще другая свобода выбора. Здесь вот это вот управление, когда Всевышний открыт, то есть не открыт тот, который сотворил мир первоначально, где там добро, а вот тот, который награждает и наказывает. Вот эта сторона Всевышнего, она открыта. Это управление, которое было во время первого храма. Это очень высокий уровень управления. То есть если люди заслужили, да, еврейский народ заслуживает, то есть когда они ведут себя хорошо, правильно исправляются как надо, то в конце концов они получают вот эту вот систему управления, когда Всевышний открыт. Но и там есть свобода выбора, там они тоже могут испортиться. Каким образом? таким образом, что они могут идти против Всевышнего. Это мы говорили. Я знаю, что есть Бог, я иду назло ему против него. И это то, что было в первом храме, и поэтому он был разрушен. Есть вторая, другая система управления, когда тоже награда и наказание, но она более низкого порядка, там, где мы не видим, что награда – это награда, а наказание – это наказание. Это называется «праведника ему плохо», «праведника ему плохо», «злодей и ему хорошо». Мы видим, человек хороший, ему плохо. Как же так? Ему же награду дают. Да, он же должен награду получить, а почему ему плохо? И мы тоже в прошлый раз объяснили, и злодей то же самое, почему злодей вдруг хорошо, когда мы видим, что, да, что он злодей. И мы там тоже объяснили, чем это, что это происходит в результате сокрытия вот в этой системе управления, что эта система управления, она скрывает награду и наказание, что награда, что наказание, чтобы человек не знал этого. И тогда... И тогда на самом деле то, что праведнику плохо, на самом деле это плохо, не плохо для него, это определенные сложности в мире, которые в жизни ему дают ему возможность продвинуться больше, совершенствоваться больше. Это приходит иногда с трудностей, сложностей, проблемы в мире приходят для того, чтобы поднять человека, чтобы дать ему возможность продвинуться и так далее. И наоборот, злодей может быть хорошо. Он думает, что это хорошо, добро его за хорошие поступки. Но на самом деле это может быть почему? Потому что нам это как само по себе как наказание. Раз добро человек получает, а потом оно переворачивается во зло, мы это видим в жизни не один раз. Но это другое, это система управления, которая называет, ну, как называется, мы разберем еще, и она вот, значит, здесь, это тоже система управления с позиции награды и наказания более низкого порядка. И это мы говорим так, там, на языке, значит, мудрецов, имеется в виду, что шхина, что это, как, ответственное за еврейский народ, да, что мы как бы еврейский народ часть этой шхины, потому что она как бы нас создала, так и так, да? Так это в аллегории сказано, что она как бы нас родила, и тогда наше состояние, оно отображает нам состояние этой шхины, как бы, да, что и когда мы, ведем себя хорошо, то шхина, она как бы становится целостной, потому что мы и часть ее, и часть это, когда она целостная. Значит, шхина целостная, она поднимается выше. Когда мы плохо себя ведем, то тогда она опускается ниже, потому что она как бы не целостная тогда. И это значит, что либо шхина находится на уровне высокого управления в этой награде наказания Исроэль, то есть напротив Исроэля, либо она находится напротив Якова. Это шхина, и имя ее Рахель. Что если мы говорим в параллели, она называется Рахель. Иногда Рахель, она находится, как это, напротив Исроэля, и тогда это тот высокий уровень. Либо напротив Якова, и тогда это более низкий уровень. Это разница между Исраэлем и Яковом. Что управление с точки зрения Исроэля – это открытые чудеса. Значит, открытые чудеса – это награда и наказание открыты. Когда награда и наказание открыты, называются открытые чудеса. Это что было во время храма. Почему? Потому что по природе должно быть то-то и то-то. А вдруг мне приходит добро откуда-то, я знаю, что это Всевышний посылает. То есть из духовности, не в прямом смысле, не в рамках природы. Понятно, это конечно. Или человеку приходит наказание – приходит за его плохие поступки, он видит это, что это приходит из духовности, это открыто. Тогда, когда награда и наказание, она скрыта, это на уровне Якова. Каким образом оно приходит? Оно приходит, я не знаю, что это награда и наказание. А что я думаю? Я думаю, это по природе так произошло, случайно произошло, по природе, в рамках природы. Произошло так оно произошло. Или еще что-то. И вот эта идея, да, это как бы идея сокрытия. И это значит, как мы говорим, что это Ишхина, что это Рахель, находится напротив Якова или находится напротив Исроэля, на уровне Исроэля, на уровне Якова. Хорошо. Есть третий уровень, как мы сказали, это когда Ишхина находится ниже Иакова тоже. Да, тоже не это. И эта идея называется Галут. Что когда еврейский народ выходит в Галут, то Шхина выходит вместе с ним в Галут. Что это значит? Там управление другого характера. Оно отличается от управления Яков, где есть награда и наказание скрытые, но тем не менее, там скрытые где? Скрытые в природе. Но тем не менее, они видят там, могут происходить чудеса в природе. Есть чудеса открытые на уровне управления Исраэль, есть чудеса в природе, они как бы скрыты, но на самом деле происходят там чудеса. Мы сейчас пытаемся объяснить эту вещь. То есть даже когда мы не знаем, где награда и где наказание, но в событиях там имеет место чудеса. Чудеса нарушения природы. То есть мы видим природу, иногда она нарушается, иногда происходят различные события. По какой причине? По разным причинам. Да, и совсем не обязательно, что я вижу там награду и наказание. Награду и наказание не вижу, это уровень чудес другого характера, более высокого. Но я вижу там чудеса. И в нашем мире и этого мы не видим никогда чудес. Мы не видим нарушения природы совсем. Когда мы приходим и говорим, вот эти чудеса, как бы, да, нарушение природы нам напоминает о Всевышнем. Даже когда оно в природе, напоминает, что есть Всевышний. Но мы живем в природе. Это уровень Иакова. В нашем мире нет чудес, нет нарушений в природе. Может быть, кто-то видит какие-то чары. А что есть? А что есть? Есть совпадение. Мы сегодня видим чудо, когда мы говорим, что вот чудо произошло. Вдруг произошло, совпало и то, и другое, и третье, и тогда мы видим события, которые вдруг совпадают в какой-то определенной последовательности, что они толкают к определенному результату, я вижу в них направленность в этих событиях. И это для нас чудеса, когда мы здесь говорим, что вот произошло, не знаю, каждый может разбедить в своей жизни, я в своей жизни разбедил много вещей, как вдруг события направляются таким образом, в такой вот особой цепочке, что она вот к определенной цели. И тогда мы понимаем, тоже как бы видим Всевышнего в каком-то смысле, но это скрыто в сокрытии. А на уровне Яков там были чудеса в природе. Природа иногда вела себя по-другому. И так видели, знали, что есть Всевышний. Но не видели, что и каждый раз награду и наказание приходят из духовности. На уровне Исраэль видели это тоже. И так мы получаем, говорим, три уровня. Да, три уровня – это значит Исраэль, Яаков и идея Галута. Другое, значит, на уровне Исраэль открытые чудеса, то есть видно, что награда, награда, наказание, наказание из духовности. И на уровне Яаков тоже есть чудеса. Нарушения в природе, но они как бы скрыты, они в природе, мы видим там нарушение природы, но оно не, но мы не видим, что награда это награда, награда наказание. Мы сейчас пытаемся объяснить эту вещь, просто у меня кто-то спросил этот вопрос, да, спросил кто-то этот вопрос, говорит вот так, я не понимаю, мы же сказали, что когда Моше обратился ко Всевышнему, когда Всевышний пришел к Моше и говорит, Паршат Вайра, я показал с твоим отцам, я показывался именем Шин Далит Юд, а сейчас тебе я откроюсь в... Да, тебе, сейчас я тебе откроюсь в... Башем Ашем. Ну, где это у нас? Посмотрим, Паршат Вайра. Как здесь говорит, Парашат Вайра, да, вторая глава в книге Шмот, приводит так, «Вайдабер Ашем Элоким Лемоше Леймор, Ани Ашем, я Всевышний». Приходит Моше ко Всевышнему и говорит, «Вайра Эль Авраам, Эль Ицхак, Эль Яаков, и я показался Аврааму, Ицхаку, Яакову». Мы это, в принципе, разбирали вот в одной из, да, И я вот показался, и показывался я Аврааму, Ицхаку, Якову, Бекель Шакай, Шин Далит Юд, именем Шин Далит Юд. Так мы это привели. Ушми Ашем Лону Датилаем, а имя мое Юд Кей Вав Кей, четырехбуквенное, Лону Датилаем, не открылся им. Выгама кемоти бриты, ты там, лететла, метерес, и так далее, и так далее, и так далее. И говорит, то есть здесь говорит он Всевышний, что я до сих пор с отцами было другое управление, чем сейчас будет с тобой. С этого момента, говорит он, я буду проявляться как Юд Кей Вав Кей, четырехбуквенное имя. А до этого я обращался Шин Далит Юд. Раскрывался. И мы пытались понять, и там, в принципе, объяснение, это везде в Мидрашим, там, эти комментарии, что это значит Шин Далит Юд, и что это значит Юд Кей Вав Кей. И объясняют, что на самом деле, что произошло с Авраамом, где там было проявление Юд Кей Вав Кей, проявление было в том, что были чудеса в Египте. 10 ударов, а потом рассечение в море, и они вошли внутрь моря. Мы еще, надеюсь, Безрат Ашем дойдем до этого, будем разбирать все детали, что там было в море, и что это, да. И там чудеса были великие, так как написано, а мы, в принципе, разбирали, что таких чудес не было никогда, это ни после, ни до этого. Только когда придет Машиах, чудеса будут еще больше. Мы когда разбирали, чем это, да, приход Машиаха отличается от выхода из Египта. Да, вот у нас была лекция специальная. И там мы это разбирали. Получается, вот эти чудеса, говорит, вот это вот чудеса выхода из Египта, это Юд Кей Вав Кей. А до этого не было этих чудес. А что было? Было Шин Далит Юд, управление в рамках природы, то есть сокрытие, то есть как бы не было открытых чудес, а что было? Природа. А потом, когда были выход из Египта, были открытые чудеса, и это то, что Всевышний говорит Моше, с отцами я им обещал то-то и то-то, и я не раскрылся им всей своей вот этой вот, да, в силе вот этих чудес, да, не раскрылся ему этим именем Юд Кей Вав Кей, который делает великие чудеса, чтобы мы должны понять, что это такое. А вот открылся им Шин Далит Юд, что это как бы чудеса внутри природы, так приводится, чудо внутри природы. И тогда меня спрашивают, недавно кто-то послал мне вопрос, говорит, как так? Ну ведь мы знаем, что у Авраама тоже были чудеса. Ну, во-первых, были пророчества, это понятно. Пророчество, что это такое? Это не чудо, чудо, что это такое? И с одной стороны, а с другой стороны, он же, говорится, его бросили в печь, и он вышел из печи и не сгорел. Это разве не чудо? Так как же мы говорим, что с отцами Всевышний управлял в рамках природы, а вот потом с... Да, с Моше, там начинается Юд Кей Вав Кей, чудеса открыты. Я должен был объяснить эту вещь. Мы объяснили здесь, это нам вот как раз-таки соответствует вот этой вот, да, разъясняет нам это понятие, вот этой системы управления, форм системы управления, как это работало. На самом деле, то, что было там, да, чудеса, которые было с Авраамом, это чудеса внутри природы. Мы сейчас попытаемся все поставить по местам, классифицировать, понять, что это такое. Это чудо, но внутри природы. Шин Далит Юд. Например, чем это отличается от чуда, которое было в Египте, что оно было не внутри природы? Что это значит? Приведем пример, что на самом деле мы видим в Танахе много разных чудес приводится. Какие? Например... Помним, да, история Илиша. Илиша, к нему пришла одна женщина, вдова, и у нее не было, да, и хотели забрать ее детей, там, рабство, за долги. И она, значит, Илиша ей говорит, что у тебя есть? Она говорит, у нее есть кувшинчик там с маслом. Собери, говорит ей, собери все сосуды, которые у тебя есть, и попроси у соседей, и все, набери, принеси в дом, закройся и принеси вот все пустые сосуды, сколько можешь. И она это сделала, а после этого он говорит, теперь возьми этот кувшинчик маленький, который есть у тебя масло, то, что у нее осталось, и заполни все эти сосуды. И она, значит, выливает и заполняет все эти сосуды этим маслом. Это идея чуда. Правильно. Что здесь произошло? Что здесь произошло? Она кувшин, маленький кувшинчик масла, он заполнил все сосуды. Как может это заполнить все сосуды? Да, немножко масла. Это же против природы. Это чудо называется чудо внутри природы. Мы спросим, подожди, почему Илиша должен был ей говорить, возьми кувшинчик масла и заполни, сделать так, чтобы везде появилось масло, много, цистерна масла, чтобы у нее было. Зачем надо это через кувшинчик делать? Объясняете это, что на самом деле, чтобы скрыть чудо. Потому что тогда вдруг из ниоткуда появляется масло, это большое чудо. А здесь как бы природа, она нарушается, но немного, не полностью. То есть есть масло, масло оно масло, и выливается, заполняется и так далее. Только что некоторая сторона в природе этого масла, она нарушилась, не пошла так, как обычно в природе. То есть она стала, да, как это, размеры его изменились, то есть из одного этого кувшинчика можно было заполнить много других сосудов. То есть некоторая сторона в природе, она стала вести себя по-другому. Но природа сама по себе осталась. Она есть, и масло было как масло, и так далее. И вот таких вот чудес мы видим много в истории. Ну, с маслом несколько чудес масла было. И Ханука то же самое. Да, что масло там горело, и Раби Ханина бен Дуса мы рассказывали, что он сказал, тот, кто сказал, масло горит, гореть, скажет, уксусу ему будет гореть, у него там по ошибке, или как там, налили вместо уксуса, вместо масла уксуса, и тогда уксус горел, как масло, как будто бы это масло, и так далее. Вот такой вид чуда, это чудо, но называется как бы чудо в природе. А вот чудо, которое было на море, там в Египте, и рассечение моря, там было другое чудо. Там природа просто перестала существовать. Отмена природы полностью, ее не было. То есть это, что увидели там фараоны, то, что это рука Всевышнего и так далее. Это тоже надо разбирать, как только точно мы там видим. Но там чудо другого характера, что нет совсем природы. Аннулируется полностью, как бы, да, то есть, что вдруг раскрывается, что природы нет, что она всего лишь иллюзия, да, всего лишь декорация. Это то, что раскрывается, это то, что чудеса были в Египте. Надо объяснить, как это, потому что на самом деле все, что мы читаем, это надо не очень понимаем вот эту суть, там, с песней моря так разбираем, как там, да, что там происходило. Удивительные вещи, но в принципе до конца не понимаем вот этого чуда, которое там. Там мудрецы объясняют, что природа аннулировалась. И это разница, и объясняем и здесь, что между вот этим чудом типа масла и между чудом Египта есть принципиальная разница. И там было чудо, и здесь было чудо. Только чудо в Египте... Это нет природы. Это огромное, это самое большое чудо. Как это? Чудо, когда природа нарушается, это чудо. Когда природы нет, она аннулируется полностью. Это чудо максимальное, в каком-то смысле. Да? Сказано, что после прихода, что при приходе Машеха будет еще больше чудеса. Но это тоже надо объяснить, что это такое. Во всяком случае, может быть, тоже попытаемся объяснить эту вещь. Но это значит, они там находились, скажем, на море, и как там, море, волны и так далее, разошлось, рассеклось и прочее, и вдруг перестала быть природа. Это то, что там произошло. И это чудо другое совсем. А вот чудо с маслом, оно, природа сохраняется. Только некоторая сторона в природе, она не ведет себя так, как обычно ведет, а по-другому, нарушается. Это природа внутри, это чудо внутри природы. Теперь, как, и вот это вот чудо внутри природы, это в рамках системы управления Шиндалитют. И вот это управление Шиндалитют, это то, что мы говорим, то, что было с отцами. Почему? У Авраама, Авраам, его бросили в печь. И он вышел оттуда живым, не сгорел, ничего с ним не произошло. Там сказано, что как те, которые солдаты бросили его в печь, в этот момент печь была очень такая, делали кирпичи для Вавилонской башни, да. Сказано в комментариях, там был огромный такой огонь очень сильный, да, то есть необычный как это, да. И тогда, когда бросили Авраама в печь, то из печи вышло пламя и сожгла этих солдатов. А значит, Авраам там выходит оттуда и выходит невредим, ничто, и даже одежда его не сгорела. Теперь, это чудо или не чудо? Конечно, чудо. Но какого характера это чудо? На самом деле там природа не аннулировалась. Там была печь, был огонь, и огонь этот сжигал. Только на Авраама он не воздействовал. То есть, в принципе, это чудо похоже на чудо масла. В каком-то смысле. Там тоже есть много разных уровней. Получается вот это чудо, да, как это, нарушение природы в каком-то смысле. Какой-то частью, каком-то, и вот это называется нарушение, и это управление, когда происходят такие чудеса в мире природы, называется Шиндалитют. И это то, что сказано, что Всевышний управлял до этого Шиндалитют, а теперь Юткей Вавкей, это чудеса в Египте, совершенно другой уровень. Без этого. Теперь, если мы смотрим таким образом, то получается вот это Шиндалитют, вот это вот управление, в нем может быть чудеса, нарушение природы, но каких-то сторон в природе. Это может быть. Есть, некоторое нарушение в природе, но все-таки есть. Вот эти вот чудеса есть. Вот этот уровень Шиндалитют, он в принципе параллелен уровню Яаков. Это уровень Яаков. В чем суть? Когда мы не видим награду и наказание, что это награда и наказание. В этой ситуации человеку приходит какое-то испытание, какая-то жизненная ситуация, в которой он не знает, как себя повести, и не знает, что, да, как бы он понимает, должен осознать, что Всевышний его. Что Всевышний им управляет, Всевышний послал это как испытание, и он не видит Всевышнего, не видит награды, не видит наказания, он не знает это награды и наказания, и он должен повести себя таким-то образом определенным, чтобы в рамках вот той ситуации, которая есть. И тогда здесь мы говорим о поведении человека, как человек к этому относится. Когда с ним управление Юд Кей Вав Кей, то вот такое, то тогда от него требуется, это, скажем так, скажем по-другому, когда с ним управление Исроэль, что открыто, как бы Всевышний открыт, то тогда он и его поведение тоже должно быть Исроэль, что это значит, он как бы должен быть тоже над природой, выше природы. То есть не обращать внимания на окружающую среду, что происходит, есть только Всевышний, это как Шма Исраэль, когда мы знаем, что нет Всевышнего. Что нет ничего мира, кроме Всевышнего, кроме Всевышнего. Когда же управление на другое, как Яаков, то мы не видим открыто Всевышнего. Для нас это событие как испытание, мы должны в нем выстоять. Мы не можем сказать, что я сейчас не обращаю внимания ни на что, есть только Всевышний, я должен в этой ситуации повести себя правильно. и должен найти правильный путь, и как это сделать, и так далее. И поэтому мы говорим там про Иакова, что жизнь Иакова до этого, он говорит, что до этого у меня не было жизни, а что там имелось в виду, как все объясняют, что были разные страдания, тяжелая жизнь была у Иакова, поэтому, да, поэтому он был, это как он не называл это жизнью, а сейчас 17 лет, которые он там прожил, это было жизнью. Почему? Потому что ему было все хорошо. Что значит все хорошо? Это значит, не было тех тяжелых испытаний, в которых он находился. То есть уже управление с ним было как бы на другом уровне, по-другому. И тогда он вел себя, тогда он полагал, как это, и тогда не должен был беспокоиться. Это идея вот беспокойства, как это, покоя, когда все хорошо и когда плохо. Когда все хорошо человеку, и это одна форма служения его для Всевышнего, что тогда он должен полагаться на Всевышнего во всем. Когда у него плохо в жизни, он тоже должен служить Всевышнему. Но здесь служение Всевышнему по-другому, что он должен понимать, что Всевышний посылает ему испытания и должен вести себя правильно в этих испытаниях. И это что это значит? Это значит, идея страданий к нему приходит, и тогда он беспокоится о том, правильно, как правильно себя повести. Поэтому это называется, как бы, нет жизни у него. Да, вот это нет жизни, то есть той самой жизни, когда это дело находится в спокойствии. Это, мы хотели это как-то объяснить. Здесь еще одна сторона у нас есть, что на самом деле, как это, хорошая жизнь или плохая жизнь, что это значит у Иакова, как там объясняет Орахаим, что на самом деле, когда человека, когда у человека все хорошо, да, он спокойствие и так далее, что это значит? О, когда человека есть страдания, и он эти страдания ощущает, у него как бы нет, как это мы скажем так, давайте скажем, как пример, который он приводит. В субботу человек должен отключиться от всего мира в субботу, и тогда он чувствует, посвятить себя как бы субботе и Всевышнему и так далее. И тогда сказано, что в субботу человек получает наслаждение, должен получать наслаждение. Что это значит? Что приходит к нему дополнительная душа. Как мы знаем, в субботу человеку приходит дополнительная душа. И когда кончается суббота, это как бы дополнительная душа уходит. Говорит он здесь также, что когда у человека есть заботы этого мира, и он ими занят, и тогда у него нет этой, недостаток в душе, он не получает дополнительную душу. Но когда он себя хорошо чувствует, у него нет страданий, и он как бы прилепляется ко Всевышнему, то тогда к нему приходит дополнительная душа. И вот это называется жизнью. То есть, как бы он хочет сказать, что хорошее состояние у Иакова, это называлось жизнью, а когда у него было страдание, это значит, не называлось у него жизнью. Но это... И мы когда-то объясняли, что такое жизнь, а что такое не жизнь, существование. Что жизнь – это когда человек что-то открывает, что-то постигает, что-то раскрывает, правильно? А существование – это когда он не делает каких-то действий, не постигает ничего и так далее. Так здесь говорит он так, что когда человек делает, когда человек наслаждается, как это, Всевышним, и не наслаждается Всевышним, то тогда к нему приходит дополнительная душа. Что такое дополнительная душа? Это то самое новое постижение, которое к нему приходит. Поэтому это называется жизнью. То есть я хочу связать два понятия. Почему, когда человеку тяжело, это не называется жизнью, а когда ему хорошо, называется жизнью. И, а с другой стороны, мы говорим, что когда человеку, что жизнь – это когда человек что-то постигает, а существование – это когда он не, у него нет постижения. И здесь мы говорим, что у Якова, когда у него была хорошая жизнь в Египте, то есть не было тяжелых испытаний, и тогда он не беспокоился, не волновался, у него не было как бы забот о еврейском народе, как мы говорим, то тогда к нему пришло дополнительная душа. Это значит еще дополнительное существо, как это, постижение. Это, поэтому это называется жизнью. Да, то есть мы связываем два этих понятия в Орахаме. То, как бы то ни было, здесь мы говорим, значит, так. И получается у нас что? Мы сказали, два вида управления, Юд-Кей, Вав-Кей и Шин-Далит-Юд. Теперь Шин-Далит-Юд – это как Яаков. Это управление Яакова, что здесь мы не видим, что награда – это награда, наказание – это наказание, но мы можем видеть различные чудеса в природе, что это какое-то изменение в природе с какой-то стороны, но не аннулирование полной природы. И Яаков – это более высокий уровень, что там мы видим, там чудеса, они постоянные, и мы видим в них Всевышнего, мы видим, что награда за хорошим получается, мы видим награду и наказание открыто, когда это награда, когда это наказание. Это тоже не обязательно Юд-Кей Вав-Кей. Юд-Кей Вав-Кей, выход из Египта, это было особое событие, что там были вот эти вот чудеса полностью аннулированы. Есть разные уровни у чудес, как мы сказали. Вот есть как масло, есть что, когда я вижу, сразу получаю награду и наказание, то я знаю, что это вот Всевышний послал награду и наказание, он открывается мне. Как там происходит? Сама, в тот момент, когда я сделал плохой поступок, мне приходит наказание. Делаю хороший поступок, приходит награда. Я вижу здесь Всевышнего открыто. И это не приходит по природе, потому что в рамках природы не может быть, если нет ничего плохого, если нахожусь в ситуации, где нет с точки зрения природы какой-то опасности, вдруг, почему вдруг она возникает. Да, то есть это тоже чудо, но это не чудо то, что было в Египте. Чудо, которое в Египте, это было Юд-Кей Вав-Кей, особое полностью аннулирование мира природы. И похоже будет после прихода Машиаха еще более высокого уровня. А здесь мы говорим чудо внутри природы, что-то изменяется внутри природы. Но я не знаю, не вижу награду и наказание сразу. И Исроэль, что я вижу награду и наказание сразу, что это уже более высокий уровень чудес, но это не вот то самое, то, что было в Египте. Получается, значит, это два уровня. Кроме этого, и получается, что до сих пор то, что было с отцами, все это было управление на уровне Яаков. А иногда там мы называли Исраэль, иногда Яаков. В некоторых ситуациях, иногда, в какие-то моменты, управление меняется, то оно в этот момент Исроэль, то оно в этот момент Яаков. То есть, когда это управление Яаков, это значит Всевышний закрывает человеку, скрывает себя как бы там, и тогда это значит, что человек находится в каких-то испытаниях, посылает ему какие-то тяжести. И это то, что сказано там насчет, Орахаим приводит насчет Яакова, что когда у него, что когда Иосиф исчез, то тогда ему не было пророчества. Не было пророчества, и это он назывался Яаков. Потом, когда ему сообщили, что Йосеф жив, и тогда написано «Вайехи», да, и оживилась душа Яакова, оживился Яаков. Что значит «оживился Яаков»? Что пришло, и объясняет то, что пришло пророчество. Пришло пророчество, и он ожил. Что значит «жил», приходит пророчество, это уже называется жизнью. Он получает новое постижение. То есть, и во время, вот, во время, когда были отцы, было как бы, и когда был Яаков, управление с небес, оно иногда было как Яаков, иногда как Исраэль. Иногда он видел открыто. Пророчество – это видение Всевышнего открытое. Когда же он посылает им какие-то испытания, то он не видит Всевышнего. Это Яаков. Получается, эти два, Яаков и Исраэль, эти два управления сверху, они каждый раз да, меняются и могут, и во время Яакова были, происходили. Поэтому иногда назывался Яаков, а иногда назывался Исраэль, иногда как бы это, да, два вида управления, которые были внутри. Мы про него должны сказать, что то, что он, как это, страдал за, это мы говорили в прошлый раз, что и то, что у него были страдания, и то, что, да, и тогда как бы было сокрытие, и были эти страдания, или заботы об этом мире, как же так, он же должен всегда полагаться на Всевышнего. Это правильно, что Яаков всегда полагался на Всевышнего, когда касалось вопросов лично его. Это идея Исроэль, он всегда был Исроэль. Но все его заботы были о создании еврейского народа. В этом было это. И когда он видел, когда был, потерялся Йосеф, для него было это, что значит, и еврейского народа не будет. Потому что если нет Йосефа, не будет еврейского народа. Он думал, что как бы он не заслужил, потерял право, что из него будет еврейский народ и так далее. И поэтому он, это были его заботы, то есть это испытания и заботы относительно, да, вот, выполнения заповедей. Человек оказался в ситуации, где он сейчас должен решить в испытании, как себя повести, и то, что он должен, ведет себя в рамках, старается вести себя в рамках того, что приказал Всевышний, так он заботится об этом. Он беспокоится об этом. Это беспокойство не называется, что он не полагается на Всевышнего. Потому что в заповедях он не должен полагаться на Всевышнего. Скажет, я не буду же выполнять заповеди. А он скажет, Всевышний поможет. Так не делает. Да? Всевышний поможет в других вещах. А вот то, что требуется от тебя, требуется от тебя. И вот эта забота о том, чтобы выполнять заповеди, оно не называется, что человек не полагается на Всевышнего. Это мы должны понимать, да? Теперь. И так мы сказали, есть у нас вот это вот, два этих управления. Еще третий, это когда мы находимся в Галуте. Когда человек находится в Галуте, когда еврейский народ находится в Галуте, то тогда у нас нет чуда даже такого порядка, как масло. Да? На уровне Яакова мы не видим награды и наказания, но бывают чудеса, которые я понимаю, что есть Всевышний и так далее. Я знаю, у нас есть знание, что есть Всевышний, что есть Тора, что есть это. Но мы не видим чудеса открыты. Но иногда видим чудеса в природе, вот в рамках какого-то изменения масла и так далее. Хорошо. А вот когда мы находимся в Галуте, этого тоже нет. И тогда мы совсем как бы не видим Всевышнего. И что это нам говорит? Что когда мы не видим Всевышнего, и вот это вот наша ситуация, как мы видим Всевышнего? Никак не видим. Есть в некоторых ситуациях мы видим внутри себя Всевышнего. Каким образом? Когда мы видим вот эту вот идею совпадений, для нас это играет как бы идею, роль вот этого, да, чудес. Что вдруг события, которые происходят так или иначе и так далее. То есть происходит еще большее сокрытие, что и чуда внутри природы тоже нету, но есть вот это вот какое-то проявление, вот как бы чудо, то, что мы называем чудесами сегодня, что вот как раз человек шел, и как раз вдруг произошло, что кто-то его спас, и мы как-то он спасся чудесным образом, мы говорим. Что значит чудесным образом? Это кто-то назовет повезло, кто-то назовет, что увидит в этом управление с небес. Почему это так? Потому что для нас это скрыто, вот эта сторона. Да, как бы Всевышний здесь не раскрывается для нас, потому что мы находимся в Галуте. Когда возникло это управление, значит, после разрушения второго храма. И в нем тоже есть много уровней, как Всевышний открывается, раскрывается. На каждом из них есть несколько. Это вот управление, когда мы были в Галуте там. Сказано, что когда мы вышли в Галут, когда мы вышли в Галут, последний Галут, и что тогда мы вошли на уровень, 50-х врат нечистоты. Что это значит? В Египте тоже были в Галуте, но когда в Египте в Галуте были, то вошли только на 49 врат нечистоты, а на 50-ю не вошли. И сказано, что если бы вошли, то не смогли бы выйти из Египта. То есть в самый последний момент еврейский народ вышел там, значит, из Египта, и тоже был Галут. И там тоже как бы Шхина, или да, находилась ниже вот уровня Яаков. То есть получается, что до этого там было управление со стороны Яакова, то есть с отцами. Потом, когда вошли в Египет, и начался Галут. И начался Галут, сейчас управление с небес, оно другое. Шхина как бы находится внизу, и не видно Всевышнего, где он, что он. Это, как мы знаем, во время Холокоста спрашивали, где Всевышний, где он находится, где он есть. Его нету, мы его не видим. Что значит не видим? Не видим. Это врата чисто. Да, сейчас мы скажем. Да, что это значит, мы не видим Всевышнего совсем, не видим, чтобы он, как он так позволяет, а если позволяет, то мы видим, да, как спасает и так далее. И вот это ситуация, когда она это. И сказано там, что в Египте они вошли в Галут, и там тоже есть разные уровни Галута, и вошли как бы в врата нечистоты. Что значит врата нечистоты? Врата нечистоты, они занимались язычеством, они входили, это когда человек ведет себя, да, ведет себя плохо, он как бы становится нечистым. Это нечистота в духовном смысле. Ну, по-простому, скажем так, принимает различные идеологии, нееврейские идеологии. Это значит, он вошел в ворота нечистоты, скажем так, условно. То, что там они стали вести себя как египтяне, в каком-то смысле, не во всем, но в чем-то они вели себя как египтяне, и в каком-то смысле приняли, там, занимались язычеством, и это значит, вошли во врата нечистоты. Но не дошли до конца. В 50-е ворота они не вошли, и вышли, и потом вышли из Египта. Что если бы вошли бы, то тогда не смогли бы выйти из Египта. Все спрашивают, а как же так? После, вот, когда мы уже вышли в Галут, то есть после разрушения второго храма, сказано, что вошли в 50-е врата нечистоты. Что это за врата нечистоты 50-е, которые не были там и так далее? И почему мы тогда сможем выйти, если в Египте они не смогли бы выйти? И объясняют мудрецы, что имеется в виду, что там Египет была подготовка, что евреи прошли Галут в Египте и вышли оттуда, и получили Тору, и у них была Тора впоследствии, поэтому, когда они вышли уже в Галут после второго храма, что тогда тоже, что это уже 50-е врата нечистоты, но поскольку у них было знание, была Тора, была вся история предыдущая, теперь они могут выйти из этого Галута, в конечном результате, когда придет Машиах. А вот во времена Египта не могли выйти. Теперь вопрос, что значит эти 50-е ворота нечистоты? Что это такое? Нечистота чего? Нечистота души человека. Когда он входит загрязняется в рамках какой-то идеологии, начинает верить в какие-то глупости, и принимать какие-то дикости и так далее, вот разные мировоззрения, которые есть в мире. В чем особенность вот этого нашего галута? В чем особенность загрязнения души еврея в нашем галуте? В чем? В какой идеологии? В какой, когда он принимает какую-то ложную концепцию как руководство к жизни? Это значит, его душа загрязнилась. Но что именно произошло вот именно в нашем галуте? Какая особенность? Это интересная вещь. На самом деле мы, в принципе, это говорили когда-то. Что особенного в нашем галуте от предыдущих? Что в предыдущих истории везде не было отрицания Всевышнего. Почему? То есть... Были язычества, было все это, но все даже язычники, они говорили, что есть Создатель, который создал этот мир, но он на него не обращает внимания, он им не управляет, он его оставил, он передал власть ангелам, которыми мы можем пользоваться, мистика, шмистика, всякие разные вещи. Это то, что было идеологии, которые были до этого. То есть они говорили о духовной действительности, но объясняли по-разному и использовали по-разному. Там была свобода выбора, пойти так, делать разные ошибки и так далее. Это врата нечистоты, которые были до этого, 49. Но 50-е врата чистоты – это отрицание Создателя, что вообще нет. То есть идея атеизма. Кто посмотрит это в истории, вот эта идея атеизма, она где-то началась там. После разрушения храма, в принципе, там, Римени, где-то зародок, начало этого, в принципе, было еще у греков в каком-то смысле. Но еще не было такого понятия, да, по-настоящему. То есть там у них тоже считалось, что был Создатель, который создал мир, но там у них философия и так далее. Но все эти философии, которые возникли впоследствии, отрицание Всевышнего, идея атеизма, материализма и так далее, то, что современное, это называется 50-е врата нечистоты. Сегодня, по-моему, еще хуже, я не знаю, что сегодня то, что этот современный прогресс, то, что называется, да, прогрессив, это, по-моему, еще хуже, чем тот атеизм, о котором мы говорили, да, не отрицание Создателя. Спрашивается, почему вдруг... После, вот в этом галуте, после выхода в галут, вдруг люди в мире стали отрицать Создателя. Почему? То есть появилась эта идея, в конце концов она усилилась и так далее. Почему? А до этого почему нет? Потому что до этого управление было такое, что было открыто Всевышнему. Невозможно было его отрицать. То есть люди это видели. Так были чудеса такие, другие, на том уровне, на третьем уровне. Какие-то внутри природы, с маслом, не с маслом, люди понимали, что есть духовная действительность, потому что они с ней сталкивались. Они ее ощущали, они хотели там делать разные, все что угодно, но не могли это отрицать, то, что они видели. После вот это, да, то, что вышли в галут, в римский галут, это значит, что было... что люди перестали видеть духовную действительность. Они видят только материальную действительность, и все. И тогда говорят, вот то, что мы видим, это то, что есть. А то, что мы не видим, этого нету. Так Владимир Ильич объяснял, да, кто помнит. Да, то, что поддается моим ощущениям, реальность, это то, что поддается моим ощущениям. А то, что человек понимает разумом, что за этим, то, что человек... понимает разумом, что за картиной мира, которую он видит глазами, должно быть что-то еще, это просто фантазия. Так и нет. Почему? Потому что действительно сокрытие, в результате этого галута возникло сокрытие такое сильное, что мы не видим духовной действительности. И вот теперь, находясь в этом мире материальности, мы должны как-то решить, выполнять заповеди, делать какие-то вещи и так далее. Вот эта система управления называется, что называется галутом, но это означает, что та самая шхина находится внизу под Яаков, не находится на уровне Яакова. Да? И это другой уровень. Значит, мы здесь сказали три, но в каждом уровне у них там есть тоже разные уровни и так далее. И также... Да, и также мы говорим о... Да, и четвертый уровень – это после прихода Машеха. Что тогда я не знаю, что там будет. Видимо, как определить? То есть, значит так. Когда мы говорим о Шиндалит-Ют, управление Шиндалит-Ют, или то, что называется Яков, что есть природа, но иногда в ней могут быть чудеса. Да, какое-то качество природы может нарушиться. Вы сказали. Есть управление Яков и Исраэль, что там видно открыто награда и наказание. То есть они приходят сразу в определенном месте, тогда то есть мне ясно, что это награда, это наказание, и таким образом я вижу Всевышнего. И также есть много чудес в эти времена, это было во время первого храма, было много разных чудес. Но кроме этого, да, были разные чудеса. Теперь, кроме этого, вот это то, что было выход из Египта, это была особая вещь. Особое такое чудо полностью, когда природа полностью аннулировалась. Но как только она прошла, там потом уже мы возвращаемся как бы обратно вот к этой системе управления Яаков. Теперь вопрос, когда было управление Исраэль, мы говорим во времена первого храма. А что было до первого храма? Это было еще где-то 400 лет там, да? Когда это первый храм даже был создан, да, ну где-то вот, где-то еще несколько сот лет, 400 лет, по-моему, 500 лет, сколько там было, до отхода в Египет, отхода в Израиль, до построения храма. Надо посмотреть, насколько я помню, да, что все это было, ну да, где-то так. Теперь храм был 420 лет, еще где-то, ну, да, где-то несколько сот лет. Как там было? По всей видимости, там тоже была идея Яакова, я так понимаю. И до этого была идея Яакова. Мы тогда спрашивали, как, кто-то спросил здесь, а как же было управление до построения храма. Первый храм – это было управление Исраэль. Второй храм – это было управление Яаков, тоже управление Яаков, что там было знание, но не было открытых чудес. Но, видимо, такие чудеса, как масло, тоже было, да, это как в Хануку, во всяком случае. Та же система, тот же уровень управления был до этого, до первого храма, и мы сказали, что то, что в Египте, выход из Египта, и после выхода из Египта было такое управление, вот Яаков. Но в самом Египте, когда были эти чудеса, это была особая вещь. Это Юд, Кей, Вав, Кей, совсем другой уровень. И когда они находились там в Галуте, тоже был другой уровень. Там было сокрытие, но не такое, как в наше время, скажем так, да? В каком-то смысле. Это было тоже, то есть вот как-то так должны разделить, кто хочет, вот эту вот систему управления, она так вот разделяется. Здесь интересно еще что, да, мы в последнее время, вот, в эту последнюю субботу, ну, была это Парашат Корах, и там тоже кто-то там задался вопросом, и мы, значит, там учили идею Кораха, что Корах сделал, и это тоже связано с нашей темой, поэтому мы можем, да, немножко об этом сказать, тоже связано с этим. Там мы спросили, там интересная вещь, что Корах приходит и говорит, я хочу, поднял спор и говорит, и Моше, все, что ты до сих пор говорил, ты придумал. Поднял спор, как-то махлокет, против Моше. В чем суть его этого махлокета? Раши там объясняет, Рамбан объясняет, что он на самом деле обиделся. Почему обиделся? Потому что Моше, он стал как бы царем, Авраам, Аарон, его брат, стал коэн, а потом, когда должны были назначить Наси, как-то президент, да, Наси на колено, ну, на... семью Киат, на вот это. Киат это один из сыновей Леви, они все выходят из Леви. Леви, там у него было три сына, и колено Кеат, там были четыре сына, и там был Амрам, что Амрам это из него родился, ну, Моше, Амрам, это значит, он родил Моше и Аарона и так далее, если помните эту историю. Потом был другой брат у Амрама, Ицар, и от него родился, и у него был рожден Корах. И было еще два сына, и там тоже были. Так Корах обиделся, что когда становили это, хотели назначить Наси над этим вот Кеат, что там он включает также и Аарона, и Моше, и так далее, все это, вся эта семейство из Леви, одно из семейств внутри Леви, туда назначили кого-то, да, из сыновей последнего сына, Кеат. А он сын второго сына. Так он приходит, говорит, как так? Моше, ладно, Моше, Аарон, они от первого сына, более старшего сына, хорошо. Но я-то от второго сына. Так уже следующую, как бы, роль, да, следующую, да, как бы должность должен получить я, а они отдают это другому, да, который более младше, чем я. Не буду входить там все в эти семейные, это отдельная тема. Теперь, получается, он как, я так себе объясняю, что он обиделся, и поэтому приходит на Моше, и как бы с претензией, что почему Аарон получил Кеуна, он хочет быть Коэн. То есть уже не просто Наси, он хочет быть Коэн. И тогда здесь это становится там непонятно. То есть в чем была его суть? Он, у него появилась кина, как-то зависть. Зависть, та была причина, по которой он стал спорить с Моше и требовать для себя Кеуна. И приводит там разные претензии, он приводил, как так. Говорит, что талит, что она вся тхелит. На талит нужно поставить цицит. И одна из нитей должна быть голубого цвета. Тхелит особым образом покрашена и так далее. Он приходит к Моше и говорит, что будет, если весь талит, то есть вся одежда, она будет из этой тхелит, из этой шерсти. Надо ли на нее этот цицит ставить или нет? Моше говорит, конечно, надо, так как это от Всевышнего. Он говорит, не может быть. Не может быть, что тхель, что весь талит он из тхелит, а вдруг надо на него ставить, да, вот, ставить этот цит. Или говорит, вся комната заполнена книгами Торы, нужно ли на нее мезузу? Моше говорит, конечно, нужно мезузу, так Всевышний сказал. Он говорит, я не верю, да, зачем, есть здесь книги Торы здесь много, а мезуза это часть из Торы. Да, зачем нужно это мезузу? И вот разные такие вопросы, и что он в этих вопросах говорит? Что вот то, что ты приходишь и говоришь, что да, это так, что это нужно, откуда ты это взял? Говорит, Моше, Всевышний мне сказал. Приходит, говорит он, нет, это ты сам придумал. Это была его претензия к этому, к Моше. Как все это объясняют? Что идея зависти, которая возникла, но он приходит к нему, и вот в результате этого он восстает против Моше и вот эту идею Махлоки. Рамбан там объясняет более того, что он, в принципе, до этого мог бы встать, ну, хотел бы встать, но до этого он не мог. Почему он не мог? Потому что до этого весь народ шел за Моше. То есть Моше вывел их из Египта, спас от египтян, они прошли через море, Моше делал все эти чудеса, так он не мог поднять народ против Моше. А сейчас, впоследствии, что произошло, что там еврейский народ что-то грешил, делал разные проблемы, то, что мы и Мирагли, как это, разведчиков послал и так далее, и тогда погибло много. Как наказание погибло много евреев, как наказание. Были там эпидемия, было то, было другое. И после этих разведчиков там тоже погибли разные люди. И тогда приходит, он говорит, это вы убили всех их. Теперь он мог поставить, поднять народ против, против Моше. И тогда у нас вопрос, что значит, как он мог поднять это? Как он мог поднять народ против, против Моше? Он должен их как-то убедить. Он же не может сказать им, подождите, меня обидели, меня не назначили, вместо меня назначили кого-то другого. Так что люди из-за этого пойдут вместе с ним? Он должен был дать им какую-то идеологию, новую. Какую идеологию он им дал? Что им дал? Что он им сказал? То есть, когда он приходит против Моше и говорит, ты меня должен был назначить, а ты меня не назначил поэтому. Это было как бы, это его мотив был внутри него, вот эта вот зависть. Он ее, конечно, никому не сказал, но из-за этого он приходит против Моше. А что же, какая претензия у него была к Моше? И здесь мы должны понять, претензия, как это объясняет, какая претензия? Говорит, Моше, что ты все придумал. Как он мог сказать, что Моше все придумал? И здесь мы вот входим вот нашу эту, да что это на самом деле? Там мы смотрим Зор. Зор, когда объясняет всю эту историю с Корохом, он приводит интересную вещь. И говорит, что в чем была его претензия против Моше, что он говорит, что должно быть, что он должен быть коэном. Не Арон, а он. Почему? В чем идея? Потому что на самом деле Арон – это идея Хеседа, так это объясняет, правая сторона, а Леви, что он относится к Леви, да, это идея Дин, мера суда. Мера Хеседа и мера суда. Приходит он говорит, должна быть мера суда, а не мера Хеседа. Это он то, что он имел в виду. Коэн, да, чтобы быть священником, чтобы управление было со стороны меры суда. Это было его утверждение. Что это значит? И тогда там сказано в Зоре, что он нарушает мир, шалом, шалом, нарушает мир в Израиле. И это было его основное преступление, и потом было за это наказание. Что, какой мир он нарушил? То есть шалом, какой мир он нарушил? Тем, что он выступает вот за то, чтобы Леви был коином, а не коин был коином, а не Арон, не его потомки, а Леви должен быть коином. То есть, что как бы в управлении должна находиться сила вот эта вот сторона Динас, мера суда. И вот это вот, чтобы объяснить это, то есть надо это обратно обратить, на это как раз касается вот нашей темы. В чем здесь суть? Что на самом деле... Мы сказали, есть ну, как, два управления Яаков и Исраэль. В управлении Исраэль мы видим награду и наказание. В управлении Яаков мы не видим награду и наказание. А что мы видим? Мы можем видеть, сказать, что вот злодей ему хорошо, праведник ему плохо. Но там есть чудеса, могут быть чудеса в каких-то ситуациях, которые... Нарушение природы в каком-то, какой-то стороне. Но вот открыто мы не видим награды наказания. В первом храме это было. А это уровень Исроэля. Но там, когда они были, еще до того, как они прошли через море, там были удивительные чудеса, правильно. Но потом управление было, продолжалось. А, да-да-да.
Извините, пожалуйста.
Да-да-да. Да, в принципе, как понять вот эту претензию Короха, что он говорит? Говорит, должен быть, Леви должен быть коин, а не потомки Авраама должны быть коин, Аарона должен быть коином. То есть Аарон это мера, как это, не Аарон, это коним, это как бы мера добра, хесед. А Леви – это мера суда. Так он говорит, должен быть суд, как бы в управлении. На самом деле, что он хочет сказать? Он хочет сказать так, что поскольку… Что значит суд? Должен быть мера суда, что Леви должен быть коэн, а не Аарон. Что это значит? То есть он имел в виду, что идея суда должна быть открыта. То есть, что мы должны видеть, что наказание – это наказание, а награда – это награда. Должны это видеть. Это имеется в виду мера суда. Да? То есть, что это значит? что он говорит так. То есть на самом деле он как бы приходит с такой идеологией, претензией. Мы сейчас находимся в таком состоянии, что мы не видим, когда награда – это награда, а наказание – это наказание. Когда мы видим это, то тогда это называется мера суда, это идея Леви. Это то, что должно быть. Так он утверждал, что если бы он был бы как бы Коэн, что это Леви. Это значит, когда видно награды, что это награда, наказание – это наказание. В принципе, про что он говорит? Про уровень Исроэль. То, что было во времена первого храма. Это то, что он имеет в виду. Говорит, не такое управление должно быть, как у нас, а такое управление, как сверху. Что значит должно быть, не должно быть. Но так он как бы представляет этот, вот так оно должно быть. И он, это была как бы его претензия, что если бы он был назначен Коэн, что он Мидат Адин, это как бы соответствует вот этой вот системе управления. Что это значит? Почему он это говорит? Почему? Что он хочет этим сказать? Что на самом деле, потому что когда мы видим награду и наказание открыто, в какой-то мере у человека меньше свободы выбора. То есть почти что нет, да, мы видим Всевышнего. И тогда он меньше может заслужить, не может выполнить полную эту. Он может прийти к этому, если он во всем остальном себя исправил, осталось как бы немножко, приходит к этому уровню. Да? Это значит, надо заслужить, чтобы Всевышний так относился к еврейскому народу. На этом уровне управления. И там тоже можно грешить, пойти против Всевышнего, как мы сказали, на зло. Но когда же мы говорим о управлении, когда не видно, что награда – это награда, наказание – это наказание, это как бы Всевышний дает нам возможность, облегчает нам путь, то есть у нас есть больше свободы выбора и облегчает нам, что когда награда и наказание нам видно открыто, и я веду себя плохо, то я сразу же получаю наказание. Когда же это скрыто, то не обязательно сразу, не знаю, когда я получаю, не сразу. Тем самым он дает нам возможность исправиться. То есть вот это управление более низкого порядка Яаков, это в каком-то смысле доброта Всевышнего к нам, что мы недостаточно исправлены, не можем стоять на этом высоком уровне, что если нам это все открыто, и награда, и наказание от Всевышнего нам открыто, а мы недостаточно исправлены, то мы не сможем устоять против Йецера Ра, и тогда сразу же придет наказание, и будем уничтожены. Всевышний делает облегчение как бы нам. Мы этого не видим, где награда, где наказание, и дает нам возможность исправиться. И как бы есть тогда больше свободы выбора. Это идея. Теперь приходит он и говорит, не так должно быть. А как должно быть? Должно быть, что было открыто награда и наказание. Как бы идеология и высокого порядка. Говорит, знаешь что, мы хотим высоких, больших высот, мы должны быть на высоком уровне, а не на низком уровне. Это как бы его утверждение, когда открыта награда, наказание и так далее. Но на самом деле, а почему мы находимся так? Вот в низком состоянии, что здесь мы не видим ни награду, наказание мы не видим. И не так должно быть, это он утверждает. И это из-за того, что его не назначили Коэном. Если бы его назначили бы Коэном, то тогда он сам Мидат Адин, то тогда это было бы на более высоком уровне. Так он как бы утверждал. И это его утверждение. Почему? Потому что когда мы не знаем, что награда – это награда, наказание – это наказание, мы не видим Всевышнего, то откуда мы знаем вообще, что Он дает, что Он есть, что Он управляет миром? Что... Если мы не видим Всевышнего, откуда мы это знаем? Как мы можем знать? Когда Он открыт, с одной стороны, от меня большая ответственность, на мне большая ответственность, а с другой стороны, я вижу Его. Когда же я его не вижу, то откуда я знаю, что он есть? С одной стороны, это мне облегчение, что от меня меньше требований, меньше ответственности, больше как бы поблажки, что ты человек, который не видит Создателя и ведет себя неправильно, то к нему суд слабее, потому что, в конце концов, у него есть в каком-то смысле оправдание, он не знал по-настоящему, он ошибался. Ошибался – это не то, что идет против. А когда же это открыто, и он, тем не менее, идет против Всевышнего, это большое нарушение. Теперь, и вот это вот то, что там было, да, уровень Иакова, это как бы наоборот помощи. А он говорит, нет, должно быть Исрое, что если меня назначили, то было бы управление Исрое. Это как бы его утверждение. Это его как бы идеология, я за высокие уровни и так далее. Как бы эта идея. Почему он это утверждает? Как, в чем он утверждает? Что поскольку мы не видим Всевышнего открыто, откуда мы знаем, что он есть? Откуда мы знаем, что он от нас хочет? Откуда? Из Торы. Да? Тора от кого приходит? От Моше. И тогда он может сказать, подожди, и то, что ты говоришь, это не может быть. Когда мы видим открыто Всевышнего, видим открыто награду и наказание, то тогда он не может восстать против Моше. А когда же все это скрыто, то тогда Моше приходит и говорит, так надо вести. Поэтому у него есть место сказать, может быть, ты обманываешь, может быть, это не так, это Всевышний тебе не сказал, мне тоже со мной говорил Всевышний, может быть, тебе это то, что ты сам придумал. Это вещь, которая у него была, это ты сам придумал, это что он говорит, и насчет этой книги Торы в комнате. Говорит, то, что ты говоришь, что нужно мезуза в такой ситуации, это нелогично. Так он приходит со стороны логики. Есть полно книг Торы здесь. Какая разница, она здесь или стоит на косяке? В конце концов, здесь это есть. То есть, то, что ты утверждаешь, это нелогично. Не может быть, чтобы Создатель тебе это сказал. Почему вдруг он может так сказать? Потому что они находились в ситуации, где не видно награды и наказания. Что такое награда и что такое наказание? То есть Всевышний скрыт, они не видят его напрямую. Поэтому можно было утверждать разные вещи. И это то, что он как бы приходит и говорит, у меня есть идеология, должен быть уровень высокого порядка. Что если это вот такое скрытое, кто сказал, что ты вообще, что ты говоришь правильно, что Творец Всевышний тебе сказал то, что сказал, потому что я не могу этого видеть, не могу знать, что то, что ты говоришь, но ты не сам придумал, потому что это скрыто. А на что он действительно должен был полагаться? Как же действительно знать такую ситуацию? Это то, что у них было пророчество, а они до этого были на горе Синай, и все получили от Всевышнего. И там было получено также, что Моше, что Всевышний передает Тору Моше. Поэтому там должны были поверить, все, кто там как бы находились, они поверили в Моше. И это, да, в Моше, что Моше, он дает Тору. То есть единственный источник, откуда мы знаем, что Моше не обманывает, что он придумал, не придумал, не это, откуда мы знаем, потому что мы были на горе Синай. А он тоже был на горе Синай, так почему же он все равно как бы не поверил? И здесь мы говорим, что возникла идея зависти. Идея зависти – это медот, как говорит, плохие качества. Как говорится, что кина, тавава, кавод, моцим, это адам минаулям. Зависть, честь, честолюбие и разные желания телесные выводят человека из мира, так написано в Пиркей Авот. Из какого мира? Из мира истины. То есть он, в принципе, должен был это понять. Он должен был поверить Моше, потому что было пророчество. Это он прав, что в том управлении, в котором они находятся, не видно Всевышний напрямую. Тогда приходит Моше и говорит то-то и то-то. А кто сказал тебе, что ты прав? Может быть, ты придумал. Это он, тот, кто не был до этого в пророчестве, может так сказать. Но поскольку они все были до этого в пророчестве на горе Синай и знали, что все, что говорит Моше, это Всевышний, то тогда он, только по этой причине он не мог выступать против Моше. А как же все-таки он вышел против него, потому что это зависть. Зависть его выводит из этого. То есть на самом деле причина, почему он восстал против Моше, потому что он обиделся и у него появилась зависть. Это был мотив. Но как он представил это, Моше, как идеологию, как система управления должна быть не такая, а такая, мир должен быть не такой, а такой. А когда мы вот находимся в таком мире, ты приходишь ко мне с какими-то своими вот лохот, законами, а кто сказал, что это Всевышний сказал, может быть, ты это придумал, может быть, ты это придумал. То есть, в принципе, получается, что здесь как раз вот, да, это его, это как бы его идеология, да, почему он, беседа. И, да, надеюсь, мы так более-менее разобрали все эти вопросы вот с этим, да, награда, да, вот эти вот две, три, даже четыре формы управления, которые есть над миром, да, Исроэль, Яаков, Галут и приход Машиаха. Значит, и то, что мы в прошлый раз, нам кто-то задавал вопрос, мы тогда не ответили, какое управление было до того там, до того, как они вышли из Египта, так мы тоже сейчас это объяснили, что все это управление было на уровне Яакова. И с отцами было на уровне Яакова. И только выход из Египта, чудеса из Египта, это было особое. И что даже когда есть управление в рамках природы Яакова, может быть чудо внутри, что выход по каким-то причинам. Это был выход из Египта, это была особая вещь внутри там это. До этого тоже были чудеса, потому что в рамках Яаков, управления Яаков, может быть чудо в какой-то частной стороне природы. Да, а управление Яаков, это было во время второго храма, и там были открыты чудеса постоянно. Это идея системы управления, что она постоянно открыта чудеса. Потом было снова управление Яакова во втором храме, а потом выходим в Галут, другое совсем управление Галута, еще более глубокого, чем то, что было в Египте. Так это получается, и оно тоже потом увеличивается это управление более глубокое, что только сегодня приходим, что сама идея, концепция, что кто-то пришел и говорит, что человек произошел из обезьяны, это самые 50-е ворота нечистоты. Как можно предположить даже то, что человек способен предположить такую вещь, сказать, что я обезьяна? На самом деле мы когда-то разбирались. Это точка зрения, само предположение мысли. Вот такой идеи. Что до этого никто не видел, что обезьяна похожа на человека, там телесно и так далее. Все видели. Почему никто такое не предположил, а там вот именно в этом поколении, там Дарвин или кто там это, в то поколение? Потому что это поколение дошло до такого уровня, что настолько отдалилось, оно не видит не только то, что не видит Всевышнего в мире, не видит в мире Всевышнего, не видит духовности, не видит духовности внутри человека, и поэтому не видит разницы между человеком и обезьяной. Если они похожи телесно, ну, а кроме этого нет разницы, телесно, ладно, похожи телесно, есть куклу, можно сделать точно как человек, прямо точно, так это человек, человек это кукла, какая разница между ними, что у этого есть душа, у этого нет души, это принципиальная разница между человеком и животным, между человеком и обезьяной, у него нет души, у него есть душа, это, но когда человек не видит душу, не видит духовность, что значит не видеть душу? Что такое, как, когда я вижу душу, когда я не вижу, что есть душа? Как это? Когда человек кушает, как обезьяна, спит, как обезьяна, делает все, как обезьяна, что она ведет себя все, во всем, как обезьяна, как животное, то тогда я не вижу никакой разницы. А это уровень, до которого дошло человечество до этого. До этого было, философия занимались разными глубокими идеями. Когда ты видишь человека, который изучает и постигает и понимает глубокие вещи и мысли, он не может предположить, что он обезьяна, потому что обезьяна в этом отличается крайне от человека. А когда же ты видишь человека, что его, все, что его интересует, это то, что покушать, то, что поспать, то, что это точно так же, как обезьяна, тогда спрашивают, какая разница между ним и обезьяной? Нет никакой разницы. В чем разница? Действительно, взять, сегодня тоже можно взять людей некоторых и сравнить, чем он отличается там от обезьяны, от коровы, я не знаю что. Все те же интересы, все та же жизнь, все, нет ничего другого. Как только у человека появляются интересы к духовности, к постижению, тогда мы видим разницу. Но у многих людей этого нет, и тогда не видно разницы. И вот это уровень, до которого дошло человечество в наше время, почему и как оно дошло, тоже надо разбирать. Этот уровень, то тогда приходит эта концепция, что человек может быть, человек это обезьяна. И пришел, неважно, как там объясняет, можно по-разному объяснить. И вот это вот тоже, да, то есть мы не просто не видим Всевышнего, мы даже когда видим человека, не видим внутри человека человека. Это, да, это не видеть человека внутри человека. Ну, одна из причин, потому что в нем его нету действительно, поэтому его не видим. Да? Это уровень человека, который он доходит, тогда это происходит. То это та самая концепция, это, то, в принципе, ну, я бы продолжил был дальше, но уже, не знаю, как со временем мы не успеем. В всяком случае, немножко прочитаем следующий посыл. Сказано там так, вы кривую имею строй лямут, вайкрали гнолю эсэф, вайомерло, значит, говорит, вот и приблизились дни Исраэля умереть, и позвал сына своего Йосефа. Здесь приходит Зор, тоже Орахайм, разбирает интересные вопросы. Да. И здесь говорит это Зор одну из вещей. Говорит Раби Йоси, вайкре в йом, мы зададим вопрос хотя бы, вайкра в йом Исраэль локоту. Не написано, что приблизился день Исраэля. Как написано? «Вы криву ямей Исраэля мут» и приблизились дни Исраэля к смерти. Почему дни? Может быть, написать день. Приблизился день смерти. А здесь получается, как бы приблизились дни смерти. Так это написано. Говорит Зоар. Да, элеймей, вы кикама ямим, это да, и сколько дней умирает человек. Барей башай хат, барей грехат, в один момент, в один час, в один момент умирает человек. Не несколько дней, даже не один день. То кто-то будет спорить, но в принципе так оно и есть. То есть смерть на самом деле в какой-то момент. Барей башай хат, барей грехат умеет, уецем на улям. Эля ках ламадно, но так мы учили. Ше кадош баруху роцеля ашивы лавет руах адам, коля там ямим шихай, что когда Всевышний хочет вернуть к себе душу человека, руах адам, да, руах человека, душу человека, коля там ямим шихай адам бауля, все те дни, которые человек прожил в этом мире, Невкадим лифанав, предстают перед ним, перед Всевышним. Все дни, это имеется в виду, приблизились дни Яакова. Куда они? К смерти. Что значит к смерти? Они приблизились перед Всевышним. Дни это, мы здесь должны понять, что за дни и так далее. В Нихнасим Бахашбон, они начинают расширять, как бы перед тем, как человек умирает, приближаются дни Всевышнего, дни Всевышнего приближают, дни человека приближаются перед Всевышним. И он начинает делать расчет дней людей. И тогда жизнь человека, мы смотрим, она состоит из дней. Да, жизнь человека состоит из дней, и тогда перед Всевышним предстают дни человека. Каждый день, как он прожил вот этот вот день. И вот этот вот день предстает перед Всевышним, и если он его прожил как надо, это то, что остается в будущем мире. А если он его прожил плохо, то неправильно, да, согрешил, то тогда этот день не остается там как бы в памяти. Приходит человек в следующий мир. Кто это человек? Человек. Что такое человек? Это тот, который прожил всю эту жизнь. Мы видим человека, когда я встречаю человека, мы знаем, кто он такой, я знаю его историю, жизнь его. Это человек. Просто ребенок, который родился, я не знаю ничего. Для меня как это? Ребенок, да? А как, еще не человек как бы. А человек, который прожил жизнь, мы знаем его. И мы знаем, где-то он повел себя так, где-то повел себя так, что-то лучше, что-то хуже, что-то еще и так далее. Но это его жизнь человека. То есть жизнь человека – это человек. То, как он прожил ее. Когда приходит следующий мир, приходит, предстает его жизнь. И в этой жизни, эта жизнь состоит из дней. И каждый день он либо участвует как бы в части духовного мира, то есть он сделал то, что он делал, скажем, мицвот выполнял в этот день, и этот день целостный, он сейчас предстоит. Есть день, который не выполнял и не делал хорошего, так этот день там в духовном мире не остается. Зачем он там нужен? Он не относится к духовному миру. И тогда может получиться, что приходит человек в следующий мир и предстает перед Всевышним, и тогда не все дни его жизни там предстают. То есть, как мы сегодня смотрим на человека, и только отдельные моменты из его жизни, то, что есть перед нами, а не все дни его жизни. Это интересная вещь, сама такая философская концепция сама по себе, что такое дни жизни и как это, здесь Зор и Арахай. Но мы сегодня просто уже не успеем разобрать все это, я думаю, на следующий раз это мы оставим, пытаемся понять, куда и как приходят дни человека и что это такое, что такое дни человека в будущем мире. Да? Беседы, на сегодня достаточно, думаю.
Спасибо большое, Мирас Захарий, очень интересная лекция. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста.
Вот здесь что-то я вижу, какие-то эти или нет? Да, кто-то спрашивает.
Спрашивает. Мне всегда ответили.
Да, а почему тогда настоящая жизнь, радость была у Якова именно в Мицраиме, а не в Эрец-Исраэль? Почему именно было в Египте, а не было там? Потому что в Эрец-Исраэль он занимался выполнением заповедей, то есть и он оказывался в тех самых испытаниях, где он должен был что-то выполнить. Так, по всей видимости, да? Мы говорим, что Всевышний посылает ему... человеку испытание в этой жизни, и в рамках этого испытания не знает, что и как будет в жизни, как произойдут все события, что происходит, он не знает, что будет. Как бы он оказывается в сокрытии. Всевышний посылает его, ставит его в ситуацию сокрытия, и тогда и эта ситуация испытания. И цель его, чтобы он поднялся в духовном своем смысле, благодаря этому испытанию он как бы поднялся бы над миром, сделал бы что-то. Для этого была цель. И это то, что было, и в Эрец-Исраэль он этим занимался. По всей видимости, в Египте он уже не надо было ему этих испытаний. Он прошел эти испытания до этого в Эрец-Исраэль. В Египте не надо было этих испытаний. И тогда там было управление чуть более высокого уровня для него, поэтому он мог быть также на уровне Исраэля. Когда у него есть тяжелые испытания, сокрытие, то его поведение тоже на уровне Якова. Не может быть на уровне Исраэля, потому что он должен выстоять в испытании, должен вести себя в рамках той ситуации, в которой он оказался. Все, я надеюсь, это понятно или...
Да. Ирина, пожалуйста.
Да.
Да. Рав Захария, спасибо. Давно хотелось понять и вот спросить у вас на основании ваших лекций. Вот времена первого храма.
Да.
И сегодня вы сказали, награды и наказания были настолько ясны, что даже почти как бы это могло лишить свободы выбора, и люди... Видя это, старались поступать правильно, вроде бы, да, и все должно было быть хорошо. Вы часто говорили, что был высокий уровень пророчеств, и фактически люди, видя эти чудеса, они как бы видели руку Творца,
да.
И все было на высоком уровне. А как-то, есть объяснение, анализ того, а что ж с такими прекрасными людьми случилось, что уровень начал понижаться?
Да, это же мы в прошлый раз объясняли, что они пошли против Всевышнего. То есть, что у них была свобода выбора. В чем свобода выбора? Только в том, что они идут против Всевышнего. Я знаю, что есть Всевышний, и делаю ему на зло. Зачем они это делали? Мы это в прошлый раз объясняли. Зачем? чтобы Всевышний оставил их, чтобы они не были избраны народом. Мы не хотим, мы хотим жить спокойной жизнью. Эта жизнь путем чуда, она как бы высокий уровень, это высокая ответственность для человека. А я хочу жить, как, что мне вздумается, делать то, что мне вздумается, а не постоянно вот заниматься духовной жизнью. Не хочу, хочу жизни обычной, легкой. Это то, что... И тогда, но еврейский народ обязан жить по законам вот, в духовном плане. Это духовный уровень высокий, он очень тяжелый. Он требует от человека постоянно быть сосредоточения. Он не может просто отключиться и все, потому что все открыто. И тогда, да, и это, и тогда как бы они шли против Всевышнего. Беседер, это была свобода выбора, и это делали на зло. Теперь, поскольку повели себя так уже многие евреи, то тогда Всевышний не разрушил союз с ними. То есть они хотели делать преступление против Всевышнего, чтобы разозлить его, чтобы он оставил их и занялся каким-то другим народом, пусть выберет себе какой-то другой народ. А мы хотим быть как все народы, мы это в прошлый раз разбирали. Теперь Всевышний в результате, как наказание, не переизбрал их, а опустил их по уровню. Скрыл себя, уменьшил систему управления, опустил их по уровню и отправил в Галут, как наказание. То есть наказание это он приводит на них страдания, а не уничтожает, а не разрывает с ними, не разрывает с ними союз, а уменьшает, а увеличивает сокрытие в мире. И что это помогает, мы в следующий раз разберем, я думаю, как раз это связано с понятием вот этих вот душ и дней и так далее. Весь этот порядок мы еще разберем, я надеюсь, Байзрат Ашем.
Но был же момент, когда Всевышний хотел уничтожить этот народ и сказал Моисею, что он от него произведет.
Правильно,
народ.
Он ему сказал так.
А Моисею говорил,
да, ему, да? Да, он сказал Моше, оставь меня, и я их уничтожу. Поскольку Моше услышал «оставь меня», значит, в этих словах «оставь меня» Всевышний как бы сказал, что если ты меня не оставишь, я их не уничтожу. Он как бы дал Моше возможность помолиться за еврейский народ. И тогда он начал молиться за них. В принципе, Всевышний сказал ему как бы помолиться за них, чтобы я мог их как-то оставить. Да? Это идея, в общем-то.
Да, ну вот я как бы читая, смотря, что сейчас происходит, я не вижу разницы. Мне кажется, народ еврейский в основном был такой, начиная, ну как Моисей вел их по пустыне, и сколько он натерпелся, и сколько они постоянно, вот так же, как на Майданах, все время были недовольны, то мяса нет, то воды, то еще чего-то. То есть разницы особой как бы и нет. Вот такие в большинстве они были и есть, только личности отдельные вот как-то... собственно, поднимали.
Не, ну, были такие, были другие, но все равно, в конце концов, они каждый раз делали чуву. То есть они делали, нарушали, а потом делали чуву. Они сказали на Асеву Нишма, это был высокий уровень, правильно? В конце концов, они получили Тору и сказали на Асеву Нишма, а потом еще грешили и так далее. На самом деле, все эти грехи, которые там были, они, само поколение на тот уровень праведности, вместе со всеми грехами, тот уровень праведности, который был в том поколении, больше никогда не было. Это, говорится, самый высокий уровень, который был праведности еврейского народа, да, вот это поколение. Праведность, я так думаю, понимаю тоже, да. То есть это был высокий уровень. Потом евреи еще делали много разных проблем всегда, а в наше время не делают, кто-то так, кто-то так. Это еще надо разобрать, вот этот вопрос, как, да, все поколение, да, как они, как, то есть вопрос, он правильно то, что вы говорите, что в последующие поколения становились еще хуже, еще хуже, еще хуже. Идея получения, построения храма, это особая ситуация, которая была там, тоже надо это объяснить, но впоследствии поколения были еще хуже, еще хуже. Так как же вдруг придет Машиах, что Машиах, который в конце должен прийти Машиах, в конце и сделать спасение еврейского народа, и все должны сделать чуву, когда придет Машиах, все сделают чуву. Как все делают чуву? Люди делают, становятся только хуже и хуже. каждый раз Всевышний что делает? Всевышний уменьшает еврейский народ. Был первый храм, он сдал, он его разрушил. Почему? Потому что люди не выстояли в этом уровне, то, что люди грешили. Разрушил храм, выпустил в Галут. Они стали лучше от этого? Не стали лучше. Потом был второй храм, было разрушение второго храма и разные страдания. Это они стали лучше, не лучше. Потом еще были лучше, не лучше. Был Холокост. За то, что было, за то, что было. После Холокоста они стали лучше или не лучше? Что это, да? Так зачем же нужно это делать, все эти создания? Что оно помогает? Оно помогает. Вот что именно оно делает, надо разобрать подробно. Мы когда-то разбирали, может быть, в следующий раз тоже разберем. Это связано с понятием душей, душ вот этих вот, да? То есть что на самом деле происходит, зачем нужно вот это вот каждый раз уменьшение поколений, вот эти вот идеи страданий и так далее, что оно помогает? Что помогает то, что, скажем, был Холокост? Что он привел, что он изменил? Разрушение второго храма тоже те же сюда. Что он изменил? Что стало лучше от этого? Зачем это приводит? Тут надо разобрать, мы без ратушем разберем это на следующий раз.
Вы знаете, вообще эти все ваши лекции последние на много размышлений наводят. И я вот думала в том числе об этих чудесах, и меня такая посетила мысль, что как раз как бы с точностью да наоборот. Вначале это были как бы детство человечества. Вот они были дети, и как вы часто сами говорите, детям нужно чудеса показывать, сказки какие-то, и как-то вот так. И чем дальше, я вот теперь думаю, что сейчас люди, я даже не согласна, что они хуже, ведь сейчас им настолько труднее пробиться к Всевышнему, чем раньше, сквозь все эти новые технологии, учения и все. И может быть, это уже как бы и зрелость человечества, и уже не через чудеса, а невзирая на все, что происходит, а люди все-таки пробиваются к Богу, потому что внутри-то они не изменились, они как были созданы внутри, так они и есть, а вокруг вот этот внешний мир, он все больше затрудняет. Так что как раз, может быть, все наоборот, поэтому как бы не чудесами, а вот тем, что внутри, пробиваетесь к Творцу.
Да, мы здесь говорим так-то, по сути, прямо наоборот идет ситуация. Во-первых, то, что мы говорим, и вся эта история, мы смотрим историю, как начало истории – это голова, потом тело, потом так далее, и так далее. То есть вначале были наиболее высокие души, да, теперь. А потом каждый раз души уменьшаются, каждый раз мы, то есть как бы в этот мир приходят души каждый раз другого порядка. То есть для этого 6 тысяч лет. Вначале приходят наиболее высокие души, потом они исправляются, потом следующие исправляются и так далее. В конце приходят самые как бы меньшие души, меньшего характера.
Почему? Они же исправленные приходят, они же более исправленные.
Нет, никто не приходит в этот мир исправленный, приходит в этот мир исправиться. Да? Только вопрос, почему они, вот именно эти души, почему не пришли раньше? Тогда был другой уровень, другие души там были. А сейчас эти, то есть есть разделение. Тоже надо разобрать, мы, я надеюсь, Бедрата, что мы это разберем. Во всяком случае, то, что вы говорите, что вот через все вот эти вот сокрытия, все это, то, что они должны пробиться и так далее, и они пробиваются, это показывает на то, что они как бы взрослые. Не совсем на это показывает. Показывает на то, что каждый человек, наоборот, чем меньше его возможности, тем больше у него возможности раскрыть Всевышнего. То есть, да, он, то, что он внутри себя, это таким путем он раскрывает Всевышнего. Таким путем, вот в такой ситуации, там, где мы находимся, эта ситуация сокрытия, она как бы как раз для самых нижних уровней души. Потому что те, которые высокие, для них все-таки, они как бы для них нет такого сокрытия. У них выбор, у них испытание на другом уровне. В других вещах совсем, да? А у нас испытание на этом, что мы мало что знаем, с малыми возможностями постижения, но даже из того, что мы видим, мы все равно открываем Всевышнего, даже когда мы ничего не видим. Это как бы идея. Мы находимся в поколении, что мы ничего не видим, видим вообще ни Всевышнего, ничего. И даже в такой ситуации можно увидеть Всевышнего. И это наша заслуга, и в этом Наше поколение больше, чем первое поколение. Почему? Почему больше? Как бы тот, кто ниже, он выше, получается. Когда мы говорим снизу вверх идем, тот, кто ниже, он выше. Что именно благодаря тому, что мы намного меньше по своему потенциалу, но можем раскрыть Всевышнего даже в простых вещах. В том, что они не могли раскрыть, потому что это и так было открыто и понятно для них. Да? Они должны, для того, чтобы раскрыть Всевышнего, они должны были сделать намного больше, чем мы. Это то, что говорится, что сегодня человек, выполняя даже маленькие какие-то заповеди, мицвот, делает огромное раскрытие света. Почему? Потому что на его уровне это очень много. Для первых, чтобы сделать то же раскрытие Всевышнего, надо было делать не просто какую-то одну мицву, а с особенными намерениями, с особыми сложностями. Да, это понятно. То есть в каком-то смысле правильно последнее поколение у них, они могут достигнуть как бы больше, чем первое поколение, в смысле раскрытия света Всевышнего. Именно потому, что они на низком уровне в своих возможностях. Да, как-то так.
Спасибо. Спасибо.
Беседа, все, да.
Еще Ора, пожалуйста. Ора.
Да, да, спасибо, здравствуйте. Я хотела уточнить вот по теме несколько. Во-первых, значит, что Динсту Хэст, потому что если Яков – это чудо внутри природы, то как бы тут есть и это Шиндалит, то это как бы, да, по идее должен быть Дин. А Исроэль – это если открытое чудо, связанное с четырьмя буквами, то должно быть хесед. Но при этом, значит, когда открытое и сразу идет медак, медак, то это вот как раз дин получается, да. Без всякой задержки. То есть
да,
я немножко запуталась.
Да, это не, немножко запутаемся. Значит, ют-кей-вав-кей – это как это то, что было в Египте.
Да.
Это особая ситуация, то, что
да.
Там было раскрытие Всевышнего.
Ну, вроде с этим именем как бы связано понятие хесед, но если это то, что вот в этой концепции Яков Исроэль, то
там хесед. Это... Что значит хесед? Хесед для еврейского народа и дин для египтян. Раскрыт. А-а-а. Да, это что было там на море, правильно? Видно было это. Хесед для... Это спасение еврейского народа. И
ну, то есть одно и то же явление, то есть одно и то же для них это один, а для других это...
Да, это уровень просто, да, ют-кей-вав-кей. Uh-huh. Уровень там есть везде, на все, каждом уровне есть как бы хесед-один. Не на всех, но вот на тех уровнях есть uh-huh. хесед-один. Только вопрос, мера их раскрытия какова.
Uh-huh.
Теперь...
Хорошо, спасибо.
Хорошо.
Теперь второй вопрос, значит, получается, что вот уровень управления Галут, то есть он не зависит от географического места. То есть если Якову было хорошо именно в Мицраиме, то есть у него раскрылась, вернулась радость и, так сказать, пророчество и все такое, а не в Эрец-Исраэль, где у него был как бы уровень.
Не, в Эрец-Исраэль мы по всей видимости должны сказать, что тогда Эрец-Исраэль, она как бы сам Эрец-Исраэль был в Галуте в каком-то смысле, да? Не было еще земли Израиля в том смысле, что она что там... Она как бы в потенциале была святой, но там же были другие народы, они власти, не еврейский народ там был.
Ну, это так было, так
да, есть. Сегодня тоже есть Эрец Исраэль, но нет раскрытия, как бы шхины, раскрытия Всевышней земли Израиля.
То есть получается, что Галут как бы везде, и везде можно как бы достичь уровня. В любом месте.
Ну, определенного, какого-то, не, да, uh-huh. самого высокого уровня и только было в Эрец-Исраэль во время построения храма. Uh-huh. Это же мы. Сегодня uh-huh. мы находимся в Эрец-Исраэль, тоже называется состояние Галута. Uh-huh. То есть земля, шхина находится в Галуте, земля, мы это просто разбирали, там, голова, тело и так далее, земли. Uh-huh. Да, земля сама по себе, она как бы... Если нет не шхины, так она тоже находится в Галуте, да, как бы так. Потенциале есть в нем все силы, но в обычном смысле мы сегодня не видим в земле Израиля какого-то отличия глазами от любой другой земли.
Ну, можно увидеть.
Можно что-то увидеть, но это очень скрыто. Да.
По вот. Качеству людей.
Да, если мы начнем там смотреть совпадения, разные события и так далее, но обратно это не открыто.
Спасибо.
Беседа, да? Ну, не знаю, насколько...
Спасибо большое, Роза Захария. Огромное спасибо. Замечательная лекция. Спасибо всем
участникам, спасибо, до свидания.
Была хорошая неделя, скоро год, хороших новостей и спокойствия.
Да.
До следующего понедельника. Пока-пока.